В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Я приветствую вас, дорогие наши радиослушатели и телезрители канала CNL. Сейчас в программе наших передач очень много различных циклов. И вы знаете, за 13 лет в этой студии побывало много замечательных людей, гостей, волонтеров, участников эфира. У нас была передача «Актуально сегодня». И мы пригласили для участия в ней Викторию Райченец. И эта передача оказалась очень интересной о том, чем занимается Виктория, и ее соратник с ней был молодой человек, который помогает ей делать замечательные дела. Но весь образ общения привел нас к тому, что мы хотим еще пообщаться, мы хотим узнать больше о Виктории, и поэтому сегодня знакомьтесь и вы, Виктория Райченец, светлый гость на Светлом радио. Виктория, приветствую вас.
Приветствуем вас, Галина, и дорогие слушатели. Очень рада сегодня быть вместе с вами.
До того момента, как мы познакомились вот в эфире, о котором я сейчас вспоминала, я знала только одно, что когда вы выходили замуж за благословенного брата Анатолия Райченца, которого многие знают как секретаря Украинского библейного товариства, Украинского библейского общества. Он рассказал мне историю, что невеста сказала, что она, конечно же, выйдет за него замуж и будет вместе с ним создавать семью, но у нее есть условия. Она хочет продолжать слушать Светлое радио «Эммануил».
Да, это было такое, это правда. Да.
Сколько лет назад это было? Сколько лет вы замужем? Сколько лет тому назад вы вошли в эту семью Райченцев?
Нашей семье, новой молодой семье, уже этим летом будет 8 лет. В августе уже 8 лет, как мы живем в браке вместе. Познакомились мы с Анатолием за год до этого.
Вы были уже оба в служении, и мы до программы всегда с восхищением знаем, что сейчас будет в эфире человек, за которого молилось не одно поколение родителей, бабушек, а вы и Анатолий, верующие в пятом поколении.
Да.
А
да.
Ваши дети уже в шестом
поколении. Уже будут в шестом поколении, и мы действительно верим, и мы знаем, что это одно из очень больших благословений в нашей жизни, быть христианами в поколении и служить Богу, передавая это нашу веру с поколения в поколение. Мы, правда, тоже очень уникальная семья, потому что я родом из баптистской семьи в пятом поколении, а мой муж, благословенный муж, родом из тоже христианской семьи в пятом поколении, только из христиан веры евангельской. Поэтому у нас очень межконфессиональная семья, но Господь благословляет.
Да, часто приходят гости, и у которых яркая такая точка. До обращения к Богу жизнь наполнена всеми плодами греховной жизни, проблемами, болью, отсутствием понимания, что есть духовный мир, что Бог есть, Ему надо служить, Его надо любить. И затем, после момента обращения, жизнь, конечно, меняется, именно больше всего для нас и важнее это то, что потом в вашей жизни бывает. Вы же этого не переживали. И это огромное благословение вырасти уже в руках Божьих, в любви, в Слове Божьем, в молитвах. Вы помните, когда вы первый раз молились сами? Сколько лет вам было?
Ну, наверное, самую первую молитву, наверное, я не помню, потому что мои первые воспоминания с детства именно о церкви, о христианстве, это два таких ярких момента, Это когда я была еще, не знаю, может, первый класс. Я помню, как я очень ярко пыталась спасти всех своих друзей, одноклассников в первом классе, о том, что, чтобы они не пошли в ад. И я прибегала домой к маме, я плакала, как, вот, как спасти своих друзей, чтобы они не попали в ад. Это мое такое первое как бы, воспоминание. И второе, это то, что, возможно, еще до школы я выросла так, что для меня наибольшая трагедия была, когда моя мама шла в церковь в среду вечером, не просто как бы на воскресные богослужения, но это вечернее, молитвенное какое-то богослужение, и она меня по каким-то причинам не хотела брать с собой. И если вдруг так получалось, что мама меня не хотела брать, для меня это была большая трагедия. Поэтому я помню все свое детство, в принципе, наполненным желанием быть в церкви, быть рядом с родителями, которые тоже служат, которые постоянно в служении, в церкви и в христианской жизни. Поэтому, наверное, это мои первые такие воспоминания с глубокого детства.
Есть много семей многодетных, и чаще всего мама там действительно несет служение мамы, потому что нужно накормить, нужно обучить, нужно поддерживать порядок. Ну, а если исторически, то, наверное, было тяжело и карьеру делать, если какая-то графа или пометка есть, что ты член церкви, mm-hmm. тем более протестантской, да? А вы в детстве видели какой пример матери, хозяйки? Ваша мама занималась только детьми и домом, или она была как-то реализована профессионально?
Действительно, это вот эта вот часть, которую вы сейчас затронули, это большой стимул в моей жизни и большое вдохновение в моей жизни, потому что мама была и хорошей хозяйкой, и хорошей мамой. Она очень о нас особо заботилась, о своей семье, о папе, и мы всегда видели вот женственность в ней, ее материнскую любовь. Но в то же самое время она никогда не сидела без дела. Правда, до момента, пока мы все выросли, ну, с братом, пока мы закончили школу практически, она основную часть времени посвящала нам. Она работала много, она работала до того, как мы родились. Естественно, на их жизни коммунистическое прошлое сделало большой отпечаток, и при получении образование и хорошая работа, это всегда было сложно, и образование им тоже очень сильно лимитировали на получение нормального образования. Вот, но это ее не останавливало. Она посвятила сначала много времени на то, чтобы поднять нас, своих детей, и потом она посвятила большую часть времени уже служению. Она занималась очень многими служениями, она занималась служением путешествия по Библии много лет, когда оно только началось в Украине. Вот, и через какое-то время, и когда в Украине только началось развиваться служение от сердца к сердцу, либо же взрыв евангелизации, возможно, вы слышали такое название, в Украине оно только начиналось, и ей предложили должность директора детского служения по странам Евразии. Вот, поэтому она, можно сказать, с нуля подняла очень большое служение, детское служение по всем странам Евразии. И для меня это большое вдохновение. Понимаете, когда человек имеет дары от Бога, потому что в то время получить образование им было невозможно, как вы говорите, с отметкой, что все-таки в паспорте отметки там во всех трудовых книгах, и ты христианин, это было клеймо в то время. Поэтому какое-то образование она не могла получить, высшее образование. Но при этом Бог дает такие таланты, которые можно использовать и без образования. И для меня это было большим вдохновением смотреть на свою маму, смотреть, как она строит отношения с людьми, как она строит отношения в команде, как она несет служение и как она ревностно молится за то, что она делает. Поэтому это мой пример в жизни.
Можно сказать, что она ваш главный наставник была.
100%.
Какие она советы, какие наставления, которые вы можете сформулировать и вашей Кристине, вашей доченьке передать? Вот для того, чтобы женщина видела себя, свою роль во Христе, в церкви, в служении и в то же время в семье?
Наверное, это быть верной Богу. Это, наверное, такой вот ключевой момент, потому что если говорить глубже, шире, то здесь очень много можно моментов затронуть, потому что женственность, она сама по себе, женственность и лидерство – это очень сложная тема. И на самом деле очень сложно быть женщиной и лидером во всех смыслах слова, и в нашем христианском контексте, и вообще просто в нашей стране, в нашем культурном контексте в том числе. Это сложно. Но это возможно. Это возможно, если человек действительно идет по жизни с Богом и концентрируется не на себе, а концентрируется на том, кто дает таланты. И для меня от мамы всегда было такое ободрение в том, что она всегда говорила, когда вот тяжело, когда не получается что-то, она всегда мне напоминала о том, кто тебе дал эти таланты, кто тебя создал такой, кто тебя привел к этому месту. И тогда, конечно, все свои какие-то амбиции, либо же сомнения, чтобы не было, когда женщина переживает что-то, чтобы не было, они уходят в сторону, когда ты смотришь на того, кто виновник этого всего, и вообще, кто дает тебе смысл на это, тогда все по-другому. Поэтому я бы своей дочери, наверное, тоже хотела бы передать любовь к Богу и стремление раскрыть потенциал женственности. Потому что просто стать лидером, либо же просто стать какой-то главой какой-то компании, либо же служение, это возможно. А вот стать лидером, но при этом остаться женственной и остаться женщиной, это, мне кажется, большая заслуга нас, мам, которые могут это передать своим дочерям.
Светлый гость на Светлом радио, Виктория Райченец, директор благотворительного фонда «Надежда от сердца к сердцу». Именно поэтому мы касаемся и вот таких аспектов. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, вы услышите дальше поподробнее о том служении, которым занимается Виктория. И если вы захотите присоединиться к нам с вопросом, а может быть в конце просто с комментарием, пожеланиями и благословениями, то для наших радиослушателей я напоминаю телефоны. 067-123-7575. Именно по этому номеру вы можете оказаться участником нашей беседы, не только слышать, но и ваш голос услышат все радиослушатели. Виктория, вы коснулись о непростых аспектах именно в концепции христианства, женщине-лидеру раскрыть свой потенциал. Сталкивалась ли ваша мама или вы лично с таким предвзятым отношением к женщине, которая где-то на виду, где-то что-то рассказывает, вещает, проповедует, продвигает, молится? Наверняка сталкивались.
Однозначно. Такие моменты всегда есть в служении, но я благодарю Бога, когда все-таки хватает духу сконцентрироваться не на этом. Потому что на самом деле, будучи женщиной, мы более эмоциональны, чем мужчины. И мой муж, Анатолий, о котором мы уже вспоминали, он всегда говорит такой момент, вот почему все-таки как бы главные позиции, да, директорства, лидерства должны быть мужчины. Почему? Потому что мы не такие эмоциональные, мы стабильные, у нас все всегда стабильно, и от эмоций не так много зависит. И я думаю, что он прав. Все-таки нам, женщинам, с этой точки зрения тяжелее. Тяжелее оставаться лидерами, тяжелее продолжать служение, когда вот эти моменты, когда тебя критикуют просто потому, что ты женщина, сложно не пропускать через какие-то эмоции, потому что такими нас создал Бог. Бог создал нас все-таки эмоциональными, Он создал нас женщинами с эмоциями и с чувствами. Но при всем при этом Он дает силу, женскую силу, не мужскую силу, женскую силу идти вперед и где-то не концентрироваться на вот этих вот упадках, я бы сказала бы.
Как важно, как Бог благословил вас мудрым мужем, служителем, у которого есть цель, есть видение, и в то же время вы не часть его, получается, движения, но он как бы поддерживает вас в том, что открыто для вас. Как вы познакомились? Расскажите нам эту историю. Я думаю, многим и радиослушательницам, и не только, будет очень интересно.
Да, это очень интересная история. Я попытаюсь ее очень кратко изложить, потому что на самом деле история была очень длинная и интересная, но вкратце это было молодежное служение. Даже не служение, это была молодежная конференция, съезд для Киевского региона, где мой муж был спикером, а я опоздала на это служение. Я пришла немножечко позже со своей двоюродной сестричкой, и так получилось, что зал был забит полностью, и места были свободны только второй, третий, может быть, ряд, потому что на втором, по-моему, ряду они сидели, а нас посадили на третий ряд, и мы прошли через весь зал по центральному проходу, нам пришлось пройти, и нас посадили прямо туда. Вот, там было очень много, естественно, спикеров, с которыми я ввиду своего служения уже со многими была знакома, со всеми поздоровалась, и с одним молодым человеком я тоже поздоровалась, но не придала значению, но тоже кто-то сидит и все. После чего этот молодой человек уже, когда почти был конец, им необходимо было раньше уйти с Григорием Ивановичем, комендантом, они были вдвоем на той встрече, им нужно было раньше уйти, он поворачивается и мне передает какую-то записку. Я говорю, куда, кому дальше что передавать? Он: нет, это очень важно, это вам. Ну хорошо, но они встали и ушли. И после чего я открываю эту записку, там написано: меня зовут Анатолий Райченец, у меня для вас есть очень важная информация. Пожалуйста, напишите мне и номер телефона, и в конце большими буквами, это очень важно. Я, конечно же, так подумала, девочка общительная, поэтому я так и подозревала, что там может быть очень важное, но подумала, ладно, отложим на потом. Прошло какое-то время, прошло 3 дня, по-моему, потому что я была очень занята в то время, но я все-таки подумала, может быть, это все-таки не золотяня. Я подумала, возможно...
Может быть, для дела это надо.
Я подумала, потому что Бог делал столько чудес в моей жизни. Были такие случаи, когда я утром просыпаюсь, мне звонок, которого я не знаю человека никакого, мне человек звонит и говорит: вы там Виктория Тищенко, на то время моя фамилия была, пожалуйста, подойдите в банк, заберите, мы хотим пожертвовать вам на служение деньги. То есть Бог делал много чудес, и поэтому... Я вполне искренне поверила, что у человека есть какая-то важная информация, и, возможно, это что-то по служению, либо же еще что-то, поэтому пропустить и упустить такой момент я не могла. Поэтому через 3 дня я ему написала краткое смс, вы просили написать. И он в ту же секунду перезвонил.
Вот расчет нашей организации.
Да, практически так. Вот, он в ту же секунду перезвонил и сказал: действительно, есть очень важная информация, и нам нужно встретиться, обговорить. Вот. И он на следующий день организовал встречу, сам нашел, где я работаю. Я на то время работала в организации «Взрыв евангелизации», христианская организация. Он сам нашел, где я работаю, забрал меня. Ну, я, естественно, постаралась не впечатлить его, потому что думаю, если это деловая встреча, то зачем мне стараться впечатлить человека молодого? Поэтому я сделала все, чтобы не понравиться этому молодому человеку. Мой внешний вид был полной противоположностью того, как он меня видел 3 дня назад на конференции. Он был в шоке, хочу вам честно признаться. Это он мне намного позже сказал, но он был в шоке, что мой внешний вид настолько кардинально отличался. И поехали мы, естественно... Это было, конечно, еще один такой момент интересный, потому что я очень спешила, я очень эмоционально работала, мне надо было закончить какие-то дела прям с громкой музыкой в офисе, в своем кабинете, с ногами на стуле. И вот заходит наш секретарь и говорит: Виктория, к вам пришли. Заходит человек молодой, на котором ни одной волосинки не так не лежало. Он был просто идеален. И тогда я его увидела первый раз, потому что когда он меня первый раз увидел, я его не видела. Вот. И вот в этот момент он меня забрал. Мне было, естественно, неловко, что я так постаралась не впечатлить его. потому что я выглядела как Золушка и принц. Вот, но в тот вечер мы имели уникальное общение, и несмотря на все вот эти вот несопоставления и удивления друг от друга, Анатолий в тот вечер отвез меня домой, и в первый же вечер он молился Богу о том, чтобы Бог послал ему эту девушку как свою жену. И с тех пор мы виделись каждый вечер без остановки до его первой командировки. Mm-hmm. Это было каждый вечер. И на второе нашем свидании я тоже почувствовала, это меня очень испугало тоже, но я очень глубоко услышала ответ от Бога, что это твой будущий муж, что меня очень сильно испугало, потому что я не знаю этого человека. Я его вижу второй раз в своей жизни, я смотрю на него, и я понимаю вот это вот глубочайшее такое понимание, что этот человек от Бога, и этот человек будет моим мужем. Поэтому было страшно, честно вам скажу. Прям эмоции у меня сейчас всплыли. Вспомнила я, как это было трепетно в тот момент, но сейчас я благодарю Бога. Я очень благодарю Бога за то, что Он мне показал очень четко, что это тот человек, mm-hmm. которого Он для меня приготовил. И сейчас я понимаю, почему это именно тот человек, потому что это человек, которым я нереально восхищаюсь, я горжусь очень сильно этим мужем, я уважаю этого человека, независимо от того, муж он мой, либо же просто Анатолий Райченец.
Любовь, конечно, сильнее, и, конечно, Божий план на судьбы молодых людей, опять-таки, рано или поздно он осуществился бы. Но что могло бы помешать Анатолию смело так предложить вам стать его женой или ввести вас в семью? В вашем характере чего точно нет, что могло бы его оттолкнуть? Что делают, может быть, многие девушки ошибками?
Чего у меня нет?
Чего нет и что не оттолкнуло? Не положительные качества, я думаю, здесь многое можно говорить, и просто любят не за что-то. Угу. А вот что было бы решающим, чтобы он не продолжал знакомство? Вот в вашем поведении, к примеру, что бы такое было?
Вы знаете, такой интересный вопрос, я даже не знаю, что сказать. Что бы такое, наверное...
То есть внешний вид его не испугал?
Вот внешний вид, на удивление, его не испугал.
То, что вы были руководителем уже или активным человеком, и это все равно как-то, наверное, могло, да, проявиться?
Да, вы знаете, я действительно в жизни видела много ребят, которые были очень хорошие ребята, с которыми я дружила, но я понимала, что их это отталкивало. Моя, скажем так, такое, мой характер, мои таланты, умения и мое служение, это их тоже отталкивало. Анатолий как раз оказался таким человеком, который считает, что жена, несмотря на то, что она может быть мамой, устроительницей дома, при всем при этом у нее должно быть что-то, чем она еще живет. То есть кто-то работает, кто-то служением занимается, добродетелью, ну, хоть что. Вот, поэтому его, в принципе, это как раз-таки и очень зацепило, что я человек с видением, что я человек с мечтой, и это его, наверное, вот одно из того, что его покорило, что даже, наверное, те качества, которые где-то другие мужчины боятся, его это привлекло во мне. Даже помню, был такой момент, когда он настолько видел меня сильной, что когда мы познакомились намного глубже, он был очень удивлен, что я, оказывается, такая слабая, что у меня слишком много слез, и мы уже 8 лет прожили, он до сих пор удивляется, откуда у меня так много слез. Я же закаленная должна быть, я же должна быть сильной. Вот. Поэтому, что, наверное, могло бы оттолкнуть? Гордость, наверное.
Гордость,
думаю, да. Вот гордость человека, думаю, его бы оттолкнула бы, потому что можно иметь много достоинств, можно иметь внешний вид, красоту, либо же там стиль какой-то, иметь достоинство в работе, в служении, но можно этим гордиться так, что это отталкивает не только в противоположный пол.
Жена в христианской семье должна быть послушная. Должна?
Обязательно.
Во всех ситуациях.
И в нашей жизни тоже уже приходилось где-то ломать себя, когда ты понимаешь, что, ну, вроде бы ты не совсем согласен, но вроде бы ты же жена. Поэтому приходится, конечно же, напоминать себе, что независимо от того, какой ты лидер и как много ты всего знаешь, сколько у тебя образований, высших или не высших, ты жена в первую очередь. Поэтому в нашей семье мы очень стараемся, чтобы так было.
А в какой степени он участвует в вашем деле, в вашем служении? Вы директор благотворительного фонда «Надежда от сердца к сердцу», лидер служения, у вас есть команда, у вас есть моменты, с которыми вы возвращаетесь домой, и уже там, помешивая картошечку или вермишель, вы все равно еще в сердце, в уме перевариваете то, что было днем, да, вот, и делитесь с мужем. И он может давать вам советы, он может давать вам указания. Как у вас?
Действительно, таких моментов очень много. И, наверное, у нас нестандартная ситуация. Не так, как у всех, потому что я стандартная женщина, которая готова мешать картошечку, помешивать картошечку и делиться этим всем. А Анатолий имеет очень много всего на своих плечах, очень много на своем уме, на сердце, в планах и так далее. И иногда мои эмоции, то, чем я переживаю, либо же делюсь, ему слишком большой тягар, как говорится. И иногда он мне говорит: «Я ж тебя предупреждал, не суй голову свою, то есть не бери на себя так много всего. А раз взяла, ну теперь сама и расхлебываю», собственно говоря. Поэтому он часто не принимает участие в этом плане. Он не советует, он мне не подсказывает, как правильно вести себя с людьми, кого в команду брать, стратегию. Он, наоборот, все время мне напоминает: «Я тебя предупреждал, хочешь, значит, будь готова, что ты должна быть сильной, и не перекладывай на мои плечи то, что лежит на твоих плечах. Либо же не бери, либо же иди вперед, если уже взяла». Поэтому у него немножечко нестандартное, наверное, в этом плане понимание, но при этом это человек, который является, наверное, вторым после мамы. Но мама была до замужества, сейчас он стал первым, потому что мама все-таки стала уже на второй план после того, как я вышла замуж. И сейчас он стал человеком, который, человек номер один, меня поддерживает, вдохновляет, благословляет, не вмешиваясь непосредственно в процесс. Но это человек, который... благодаря которому я, несмотря на то, что он не любит, когда я плачу, когда мне тяжело, слишком много эмоций, а без этого никуда, мы же женщины, вот, но несмотря на это, он поддерживает, он очень сильно поддерживает, он мне напоминает о Боге, он мне напоминает о его руке, он мне напоминает о тех чудесах, через которые Бог нас провел. И меня в том числе. И поэтому это, наверное, его самое большое, конечно же, участие в нашем служении. Бывают, конечно же, очень много таких чисто практических моментов его помощи, да, когда вот что-то срывается где-то, я прихожу: «Ну, Анатолий, пожалуйста, помоги, ну ты же понимаешь, что если не ты, сейчас некому помочь». И в таких практических вещах, естественно, мы как муж и жена, мы друг друга максимально поддерживаем. Вот. Но в основном мы стараемся, у него и по его работе очень строгое разграничение, что на работе не может быть никаких семейных отношений, да, то есть я пойти к ним на работу работать не могу, потому что я его жена. И также и в моем проекте он старается максимально быть далек. Кроме того, что он, естественно, выслушивает, ему приходится очень много выслушивать.
Да, вот так мы подошли к тому моменту, когда вы нам расскажете, что же вы взяли эту тяжесть на свои хрупкие женские плечи. Об этом замечательном проекте у вас горели глаза, и мы здесь все переживали вот эту силу увлеченности и посвящения. Расскажите немножко об этом фонде. Он необычный, мы много историй знаем, но вы делаете нечто уникальное. Поделитесь, вот у нас не так много времени осталось в нашей программе, но очень хочется услышать историю об этом.
как сдалека можно начинать?
Как
наши,
как это все началось? И что конкретно вы уже сделали? Что вы делаете сейчас, если по вопросам, по пунктам? Какие были просто свидетельства Божьего участия, Божьей руки в поддержке и в благословении этих дел, добрых дел? Ну вот, примерно так.
Хорошо, попробую очень кратко и по порядку. Бог дал мне желание и мечту в сердце еще будучи маленьким ребенком. Как я говорила, у меня был пример мамы, которая служитель, женщина-служитель, потому что мужчин-служителей у нас в роду очень много, и они все служат, а вот именно женщины-служителя – это был яркий пример моей мамы-служителя. И я с самого детства мечтала… Еще совсем маленькая я мечтала быть миссионеркой. Я говорила, что я уеду куда-то очень-очень далеко. Вот. Но потом, когда я уже повзрослела, уже оно стало более размыто как-то. Ну, неважно где. Главное служение. Потому что миссионером можно быть и у себя во дворе, и у себя в городе и так далее. Поэтому служение мое было мечтой с детства. И когда я выходила замуж, это меня растрогало до слез. Я нашла одну маленькую записку, когда уже приходилось вещи перебирать, паковаться. Я нашла одну маленькую записку, которая написана была еще с ошибками в младшей школе где-то. И там я написала свою мечту к Богу. То, что Бог положил мне в сердце. И там было настолько детальное описание моего служения, как я мечтаю заниматься детками, которые живут в неблагополучных семьях, как я мечтаю помогать нуждающимся людям, что я мечтаю команду иметь не меньше 30 человек, что сейчас очень реалистично. Сейчас у нас около 30 человек в команде и с достаточно глубоким описанием. Поэтому я об этом листочке забыла, естественно, это было очень давно, и я не помнила, что я это написала, но я понимала, когда я ее увидела, я понимала, что Бог готовит. И Он готовил, начиная еще с тех моментов, когда я в школе училась, в разных классах, переходили со школы в школу, разные ситуации были. И всегда были люди, которые, девочки, одноклассницы, которые с семей алкоголиков, которые с неблагополучных семей, тяжелых, у которых там одна кофточка. Я помню, как я постоянно ходила в школу с пакованами кульков, приходила домой, открывала шкаф. Ну, что я могу вынести со шкафа и поделиться чем-то? И Бог постепенно меня к этому готовил. И даже через моих родителей, потому что некоторые родители, ну, тогда развал Советского Союза, мы не были такой семьей зажиточной, что у нас так много одежды было, да. Сами где-то там кто-то кому-то дал, где-то кто-то, что-то мама сама пошила, она профессиональная, у меня швея, портной, поэтому много вещей она сама делала, но при всем при этом меня родители за это не ругали и не останавливали. У тебя и так не хватает одежды, у тебя мало одежды. Если я хотела что-то отдать, они всегда это благословляли. Это было, наверное, тоже таким толчком вот служение людям. Служение. Оно не обязательно должно быть что-то большое, но это должно быть что-то от сердца. Вот. И с такой мечтой мы служили, помогали везде в разных служениях, в разных случаях. И 11 лет назад ко мне подошел один человек и говорит: у меня есть анонимно от одного человека 11 лет назад, он сказал, у меня есть 1000 евро. И я хочу пожертвовать эти деньги, передать на служение таким неблагополучным деткам. Вы знаете кого-то, кто может служить? Я говорю, конечно, знаю, столько организаций в Киеве есть. Вот, и я ему рассказала очень много вариантов, куда можно, где можно служить, на что он говорит, ну, может быть, вы сами сделаете. Я эту мысль откинула, прихожу домой, рассказываю родителям. Родители мне тоже очень так настоятельно напоминают. Это же была твоя мечта всю жизнь. Почему бы вам самим, вот у меня была и есть лучшая подруга Аня, на то время мы делали все вместе с ней. Она говорит, мне мама говорит, вы же можете это сделать вместе, этот проект. Вам дали, вам пожертвовали на это деньги, послужите детям. И тогда, 11 лет назад, мы пригласили в команду и Михаила Фейера, который был у нас на прошлой передаче, и мы втроем провели детский лагерь для деток из 30 человек с нереально сложных семей и переживших сексуальное насилие и алкоголизм и избивание. Это были очень сложные детки, очень сложные детки. Но у нас было 3 человека на 30 детей, и у нас было... Мы все делали сами, кроме вот питания, наверное. Нам помогали со стороны, приезжали, продовольствие и все такое нам подвозили, но этот лагерь показал нам очень многое. Этот лагерь нам показал, насколько этот сегмент детей в нужде большой, потому что они остаются в неуделе, потому что они их не приводят на какие-то христианские, в церковные мероприятия, потому что за ними никто не следит. Они следят за младшими обычно, либо же работой дома напряжены, либо же еще чем-то. И они в основном вот так вот вырастают до тех пор, пока им не хочется вырваться куда-то с вот этой вот атмосферы и просто попасть на улицу, девочки.
В свободу.
Да, в плохую свободу, плохую я бы свободу, сказала.
Как
да.
они это представляют?
Им кажется, что это свобода на тот момент. И с того момента мы начали служить таким деткам. Очень много мы развивали это служение. Мы, с ним, мы их кормили, мы занимались уроками с ними, делали домашние задания, разные кружки. Мы с ними росли. И наше служение росло, и они росли. У нас было где-то около 100-150 деток, которые были на регулярных проектах, росли вместе с нами в лагерях, еженедельных проектах. И они вырастали в подростков, в молодежь. И мы столкнулись с проблемой, что эти ребята, они уже практически взрослые люди, но они не умеют элементарно, не знают, как следить за собой, элементарной гигиены они не умеют, они не знают, что это такое, они не знают многих моментов, которые знает нормальный ребенок, подросток, который вырос в здоровой семье. И вот так вот у нас появилась идея альфа-конференции. И эти альфа-конференции стали очень тематическими такими конференциями. Это уже были молодежные проекты. Мы их собирали на 4 дня, где мы делали тематическое ударение на очень важные практические моменты для жизни. Естественно, это все на христианской основе, на основе Библии, на том, что Бог нам показывает, да, через Библию. И таким образом мы продолжали развивать служение, команда росла, служение очень сильно росло, нужда росла, мы видели Божью руку вот всегда, потому что одно из таких ярких моментов, почему я вижу очень сильно Божью руку, это опять же таки я, женственность, лидерство, деньги, где их брать, мы не бизнесмены, мы выросли очень в простой семье, я не вышла замуж за бизнесмена, хотя он очень крутой мой муж для меня, но он не бизнесмен, мы очень простая семья, простая служительская семья, поэтому этот вопрос преследовал всегда, где брать деньги. Но Бог оставался верен настолько сильно, что бывали такие моменты, когда до проекта остается 2 дня, и вот за последних там 2 дня Бог просто чудом, неизвестно откуда, посылает полную сумму денег, мы только молимся и благодарим Бога за то, что Бог дает свое подтверждение. Таких моментов было очень много, и мы таким образом развивали служение все больше и больше. И следующим этапом стала война в нашей стране, и когда она началась, Бог положил мне в сердце сделать особый проект. Проект конференции «Єдності та примирення». Мы их так назвали «Альфа, разум, майбутнє». И этот проект...
Конференции «Единство и примирение».
Да.
На русском языке, потому что мы же для телезрителей CNL еще хотим рассказать эту историю.
Поэтому вот эти конференции, они были особым таким проектом, где мы собирали молодежь, пережившую травму какую-то, пережившую какое-то горе, разочарование, боль. И мы собирали молодежь со всей Украины. Обязательно должен был Запад, Восток, ну, в принципе, все четыре наши направления должны были присутствовать там для того, чтобы затронуть и людей, которые пережили травму непосредственно на Востоке Украины, потому что там все все пережили травму, а также те, которые, я бы сказала бы, на Западе, там больше бы все-таки семьи военных людей, и они тоже пережили немало травмы. Кто-то потерял отца на войне там, а кто-то потерял дом, либо же близких, когда расстреляли их дом. И поэтому мы собирали молодежь, на каждую конференцию присутствовало не меньше 10 областей Украины. Это были большие проекты, в среднем 200 и более человек.
Это какой процент был верующих людей, какой процент людей, которые могли послужить, потому что это же, наверное, обязательно.
Да, да, у нас наша команда служителей, которые регулярно принимали в этом участие, и мы сотрудничали с церквями. То есть каждая область сотрудничала с церквями, и поэтому они должны были привозить по 30% верующих ребят, и которые могут служить, и 70% должно было быть неверующих ребят, которые пережили травму. Вот это вот такой был большой проект.
И какие плоды были?
Вот он до сих пор существует, этот проект. Плодов просто огромное количество свидетельств, потому что мы затрагиваем здесь и социальную тему, и духовную тему. Во-первых, мы раскрываем их боль, их травму, показываем им новое будущее, раскрываем их потенциал, но при этом мы хотим вселить им новую надежду, изменить мышление того, что не от президента что-то поменяется, не от нашего нового правительства, либо же старого, а от тебя, как от личности, которая может что-то изменить, начать что-то менять. И свидетельств у нас настолько много, когда ребята просто, пришедшие на конференцию первый раз, никогда ничего не слышали о христианстве, либо же о Боге, возвращались в свои города и принимали крещение в церквях, тех, которые их привозили, целыми семьями приходили к Богу, становились служителями. Это очень сильно вдохновляет. Да. Очень сильно вдохновляет.
Замечательное служение, и мы желаем вам успехов. Я, конечно, очень признательна вам за участие в этой передаче, и мне хочется еще продолжать беседу. Я думаю, мы это и сделаем, и в дальнейших программах, и, может быть, по жизни. Поэтому пусть Бог благословит вас, и я хотела бы, чтобы радиослушатели запомнили, что есть такой благотворительный фонд «Надежда от сердца к сердцу», которым руководит Виктория Райченец. Наш сегодняшний светлый гость. Ну а на прощание несколько слов пожеланий нашим радиослушателям, телезрителям.
Я бы хотела бы пожелать вам, дорогие слушатели, телезрители, один момент, который, мне кажется, очень важен для каждого человека. И это раскрытие потенциала. Это такая тема, которую мы несем сквозь все наши проекты. И я бы хотела, чтобы каждый человек, который сейчас нас слушает, видит, мог раскрыть свой потенциал в том месте, где он находится. Чтобы независимо от того, либо же вы сейчас дома моете посуду и ухаживаете за маленькими детками, либо же вы сейчас ухаживаете за престарелыми родителями, либо же вы сейчас занимаете очень ответственный пост на какой-то работе, чтобы вы чувствовали себя человеком, у которого есть большой потенциал, который Бог вселил в вас. И Бог, Он дает каждому человеку свою особенность и уникальность. Он наполняет жизнь каждого человека особыми дарами, особыми талантами. И поэтому для того, чтобы полностью, целиком и полностью иметь возможность раскрыть этот потенциал, нужно непосредственно знать, кто такой Бог, та личность, которая создала вас, которая дала вам все эти таланты, которая всегда незримо, очень невидимо ведет вашу жизнь, даже тогда, когда вы этого не чувствуете. Поэтому ищите Бога, старайтесь идти за Богом и видеть Бога в своей жизни.
Спасибо, Виктория. До новых встреч. Спасибо вам, дорогие радиослушатели и телезрители.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.